говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40» в рамках фестиваля «Артос» с 20 по 26 августа в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителя, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 20 по 26 августа с 11 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы.
Я пользуюсь случаем, сегодня праздник Иоанна Предтечи, я пользуюсь случаем, поздравляю всех, кто нас слышит, батюшка, особенно у вас, потому что уже больше 15 лет служите в храме Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, это у вас сегодня престольный праздник.
Да.
Отче, и все-таки вот вопрос, скажите, пожалуйста, почему празднуется Рождество Иоанна Предтечи, этого святого, потому что мы не знаем больше праздников Рождества, именно святых.
Действительно, вопрос достаточно интересный. Дело в том, что в Писании сказано, это Псалом 50, стих 7, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». И возникает вопрос, как можно праздновать то, что связано с актом человеческого греха. И действительно, если говорить и о зачатии, и о рождении, то библейской церковной традиции это спряжено с некой нечистотою телесного смешения. Например, по поводу зачатия и вообще сексуального акта, даже разрешенного, то есть законного в браке, в книге Левит, 15 глава, 16-17 стих сказано: «Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера, и всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера». И мы также знаем правила Трудского собора, которое не разрешает мирянам, и особенно священнослужителям, женатым, накануне причастия вступать в подобные отношения. Потому что после грехопадения, как бы возможный характер этих отношений исказился, и они близки к такому понятию, как тление. Хотя это все как бы законно в другое время. И по поводу рождения, опять же, в книге Левит, 12 глава, с 1 по 4 стих сказано: «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней». Тут истечение крови тоже значит много. «А как в одни страдания ее очищением», то есть когда менструация, «она будет нечиста после родов. В восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от крови своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее». И мы знаем, что рождение мальчика, жена очищается 40 дней, девочке она очищается 60 дней. То есть достаточно строгие законы. И есть церковная молитва на очищение роженицы, когда на 40-й день она приходит в храм, читается эта молитва на прекращение вот этой нечистоты. Поэтому вот эти слова, вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя, это не пустые слова, они подтверждаются заповедями библейскими и церковными предписаниями. И действительно возникает вопрос, а как мы можем праздновать чьё-то рождение, какого-то человека, если это сопряжено со сквернением неким, там, естественным, неестественным, со сквернением. На самом деле церковь празднует три Рождества. Это Рождество Христово, Рождество Божьей Матери и Рождество Иоанна Крестителя, о чем вы, в общем-то, и спросили. По поводу рождения Христа. Во-первых, это рождение было бессеменно. Само зачатие было бессеменно. И, следовательно, все это было чисто с самого начала. Евангелие от Луки 1:35. «Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». То есть мы празднуем зачатие Иисуса Христа, это праздник Благовещения, и Рождество Христово. Там не было участия мужского семени, и сама Пресвятая Дева Мария была настолько очищена, что она ничего, скажем так, оскверненного не передала ему. И далее, вот в этой же главе, говорится о том, как происходит чудесное рождение Христа. Тут и ангелы появляются на небе, и волхвы приходят, и так далее. То есть это был праздник с самого начала. Причем праздник ангельский, они пели на небесах, слава Вышних Богу. И земной праздник. Приходят волхвы, пастухи, и поздравляют Деву Марию, приходят с дарами. Поэтому и принято в день Рождества там дарить друг другу подарки. А Дева Мария. Почему мы празднуем Рождество Девы Марии? Ну, как бы Христос тут все понятно, Богу человек. А вот Дева Мария. Ангел Божий, когда является Деве Марии, 1 глава, 28 стих, мы читаем. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Вот этот архангельский глас не говорит ей, радуйся, будешь благодатная. Он уже говорит, ты благодатная. Архангельский глас не говорит, Господь будет с тобой. Господь с тобою, то есть уже теперь. А ниже архангел говорит, Дух Святый найдет на тебя, это уже в будущем времени, и сила Всевышнего осенит тебя. То есть архангел приветствует ее как уже благодатную. И возникает вопрос, а когда она стала таковой? И церковь отвечает на этот вопрос очень просто. До Рождества Иначе мы не праздновали бы Рождество Девы Марии. Как можем праздновать то, что сопряжено с осквернением, и надо там очищаться в случае рождения девочки там 60 дней до Рождества. И это действительно произошло. В отличие от католиков, мы не учим, что она непорочно была зачата. Она была человеком в полном смысле слова. Но уже в чреве своей матери она переживает освящение от Бога. А как такое возможно? А есть два человека, о которых в Библии сказано, что они были освящены, очищены от чрева собственной матери. Во-первых, пророк Иеремия. Книга Иеремии, 1 глава, 5 стих, Господь говорит, обращаясь к Иеремии: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве», то есть прежде, чем там все это соединилось, выросло, «прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Надо сказать прямо, что только о двух обычных людях, не учитывая Деву Марию, она выше ангел, архангел, Херувим, Серафим, и не учитывая Бога человека Христа, а вот об обычных людях, только об Иеремии и об Иоанне Крестителе сказано подобное. А вот по поводу Иоанна Крестителя. «Ангел же сказал ему», это отцу Иоанна Крестителя, «не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье». Радость и веселье, праздник, сегодняшний праздник. «И многие о рождении его возрадуются», то есть будут отмечать его Рождество. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей». Но ни о ком такого не сказано. Вот об Иеремии так сказано. Об Иоанне Крестителе церковь настаивает, что надо отмечать Рождество Девы Марии, она вообще выше всех людей, выше ангела и архангела. Ее Рождество отмечать. Значит, она была освящена еще до рождения. Таким образом, тайна Рождества Иоанна Предтечи – это тайна того, что Господь освящает его еще в чреве собственной его матери. Праведные Елисаветы. И мы знаем, что когда Пресвятая Дева Мария пришла в гости к своей южнице Елисаветы, то Иоанн Креститель в Духе Святом взыграл в ее чреве. И сказано, когда это произошло, Елисавета уже исполнилась Дух Святого. Она от сына получает вот эту благодать. И она начинает пророчествовать. Она там произносит пророческие слова по поводу Девы Марии. Это чудо. Это чудо. Потом, чем для меня дорог креститель Спасов Иоанн, вот о Христе сказано у апостола Петра, что он оставил для нас пример, дабы мы шли по стезям его. Вот Иоанн креститель жил так, что Иисус Христос шел по стезям его, Бога-человек. Он же предтеча. Смотрите, Иоанн Креститель первый рождается, потом за ним рождается Христос. Иоанн Креститель первый выходит на общественную проповедь. Потом, когда его взяли в темницу, посадили по приказу царя Ирода, Христос выходит на проповедь. Иоанн Креститель первый, кто начал проповедовать о том, что Царствие Божие приблизилось. Как только эта проповедь замолкает после его ареста, Христос начинает проповедовать, что Царствие Божие приблизилось. Все притчи Иисуса Христа, они в основном о Царстве Божьем. То есть о теократических принципах власти Бога, яко на небесе и на земле. Он раньше умирает мученической смертью. И когда он умирает, он раньше Христа сходит в ад. И зачем он сходит в ад? Он действует там как предтеча. Как на Иордан он выходит в Иудейскую пустыню и начинает проповедовать: «Идет за мной сильнейший меня, я не достоин, нагнувшись, развязать ремень на сапогу его, в аду, он говорит, идет за мной сильнейший меня. Он сойдет сюда, в ад, и облистает от сияния божества. А чем он может заниматься в аду? Как не свидетельствовать, как предтеча о том, что скоро сюда придет сам Христос. Таким образом, он предтеча Христа во всех смыслах. И Христос говорил о нем, если хотите, это Илья. Но в то же время он говорит, что Иоанн Креститель больше всех пророков. Больше всех пророков. А о пророках мы знаем, что они действовали Духом Святым. Как сказано, никогда пророчество не изрекалось по воле человеческой, но изрекали пророчество люди Божии, будучи движимы Духом Святым. А про Иоанна Крестителя мы прочитали, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей. Вот почему мы не празднуем там Рождество Василия Великого, там Григория Богослова, там преподобного Сергия, кого угодно. Не празднуем, потому что нет такого свидетельства, что плод был освящен еще до рождения. А если кто-то рождается обычным путем, в Писании сказано, в беззаконии зачат во грехе родила мать моя. Имеется в виду греховность, которая в результате грехопадения исказила характер и зачатия, и рождения. Так что в каждом таком случае люди должны очищаться и по библейским законам, и по церковным.
Очень благодарим за раскрытие такой глубины сегодняшнего праздника. И давайте, нас ждет вопрос от дозвонившейся к нам. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня вопрос вот какой. Правильно мы делаем, что пишем на проскомидии наших родственников, которые не посещаются и в храм не посещают. Вот в чем все дело.
Я бы рекомендовал в таком случае на проскомидию не подавать, а подавать помин на молебен и делать надписание «Заблудший», «Заблудшая». Когда священник будет видеть записку с такими надписаниями, во-первых, он более сердечно воздохнет за этих людей, понимая, что они как-то вот ослабли в вере. Но церковь молится за таких. О Христе сказано, что трости надломленной не переломил, льна курящегося не угасил. Что это значит? У кого-то может быть вера, как трость надломленная, тронь, и все рассыпется. Или как лен курящийся, махни и погаснет. Но Христос и этого не делал. И мы, подражая Христу, молимся за немощных. Тем более, что в Писании сказано, носите бремена друг друга, так и исполните закон Христов. И также сказано в Писании, немощного в вере принимайте без исследования о мнениях. То есть не надо выяснять, как к нему там кто-то относится. Если есть молитвенное воздыхание за него, и он формально считается православным, мы можем за него молиться. Кстати, миссия православной проповеди адресатом имеет именно немощных православных. Не китайцев там каких-то язычников, не там мусульман или кого-то еще. Мы своими должны заниматься. Поэтому Христос и говорит, наипаче идите к погибшим овцам дома Израилева. То есть начинайте миссию со спасения своих. А потом там бегать по Москве, там ищите там корейцев каких-нибудь, или там китайцев.
На второй тысячу уже, да? Второй тысячи лет идет эта проповедь своим, которые все как бы не очень хотят слышать. Если посмотрите, у нас я так слышал такое мнение, что человек, москвич, я думаю, и житель других больших городов, по дороге просто на работу проезжает мимо 10, даже, возможно, 20 или 30 храмов, и у него появляется иллюзия, что он очень хорошо это знает. У него иллюзия появляется, что он очень знаком с церковью, потому что настолько много символов самого вида храмов, что у него вот это вот ошибочное мнение появляется, что он все знает, это настолько ему близко и понятно, что он не считает нужным углубляться в веру.
Храмы – это оазисы духовности, но они не должны создавать иллюзию, что мы живем в православной стране. Вот эта иллюзия очень опасная. Почему? Она нас расслабляет. А мы должны четко осознать, что мы живем в светском, секуляризированном обществе, и не только в таком обществе. Мы видим проявление богоборчества на разных уровнях общественной и государственной жизни. Поэтому более правильно, когда мы скажем и себе, и окружающим, что мы живем все-таки уже не в православном мире. Потому что если мы объявляем, что Россия – это православная страна, тогда все, что здесь происходит, церковь за это несет прямую ответственность. И в некотором смысле мы должны быть благодарны этим большевичкам, что они отделили церковь от государства. Но как церковь могла бы оставаться с этим государством? Она же не может сидеть на звере багряном. Зверь багряный – это идеология коммунизма. А есть еще Левиафан изгибающийся. Левиафан изгибающийся – это вот демократическая спекулятивная идеология, которая как бы она не против православия, но вообще-то это идеология за все – секты, ереси, за любые проявления оккультизма, они как бы на один уровень всех ставят. Потом трудно назвать страну православной, если в ней узаконены аборты, например. А как это такое может быть? Или православная церковь уже разрешает аборты? Конечно, нет, не разрешает. Поэтому нам надо осознать то, что осознали католики, кстати, в Западной Европе. Когда покойный Иоанн Павел II выступал на епископской конференции, по-моему, во Франции это было, он сказал: забудьте, мы потеряли Западную Европу уже давно. Надо начинать новую евангелизацию. Посмотрите вокруг себя, это что, христианская страна? Там гей-браки, у них там чего только нет. И это очень важное было осознание апостасии собственной, экклезиологической. И мы тоже должны осознать, что мир, в котором мы теперь живем, это не Святая Русь. Святая Русь – это цель, к которой мы стремимся, и прежде всего мы ее осуществляем в своей собственной жизни. И этот принцип отцы выразили словами: «Спасись сам, как тебя спасу с тысячи».
Мы перейдем снова к вопросам. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. С праздником вас.
Добрый вечер. С праздником. Батюшка, я вот хотела вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот меня пригласили проехать в машине, которая разукрашена вся инфернальными всякими изображениями. И поскольку как бы я что-то не сообразила сразу, получилось, что я проехала на ней после причастия. И сейчас что-то до меня только дошло, что это какое-то человекоугодничество и предательство Бога. Вот что-то я совсем в такой растерянности. Помогите, пожалуйста, батюшка. Что мне теперь делать? Как мне исповедоваться?
Есть такое понятие, как лик. Есть такое понятие, как рожа. А есть такое понятие, как харя. Так вот, причастник – это человек, который имеет лик. Когда мы соприкасаемся с Христом в святых дарах, то присутствие Христа отражается на нашем лике. Поэтому мы не должны как бы оказаться в такой ситуации, чтобы вот эта благодать, она бы расплескивалась где-то. Как сказано в книге притч, пусть источники твоего колодца не растекают по улицам города. А поэтому в дальнейшем будьте осторожнее. Ваша задача вот это благостное состояние сохранять как можно дольше. Потому что смысл спасения в православной сотериологии – это восстановление в человеке омраченного в грехе образа Божия. И у нас вот на русском языке есть такое славянское слово «образование». Некоторые думают, что образование – это там математика, геометрия. Но изначальный смысл этого слова «образование» – это восстановить в человеке образ Божий. Потому что о человеке сказано: создал Господь Бог человека по образу и подобию своему. И в причастии образ Божий восстанавливается самым решительным образом. Потому что о святых дарах мы читаем: ими же обожаемся. А это и есть цель в понимании спасения, пережить обожение, то есть восстановление образа Божия и уподобление Богу. Уподобление Богу. Потому что человек есть то, что он ест. И когда он вкушает тело и кровь, происходит приложение человеческой природы по благодати и состояние чада гнева в состояние чада Божия. Это то, о чем апостол Петр пишет, что в нем, то есть во Христе, мы становимся причастниками божеского естества. конечно, не по природе, а по благодати. Но меняется сама наша природа при этом.
Машка, ну а что все-таки делать? Вот после причастия, я думаю, многие вот с этим сталкивались или оказались не той компании, разговаривались, наболтали, чего попало, в какую-то машину сели, какую-то, может быть, не туда зашли, какой-то магазин, может быть. Значит, вот после этого что, исповедь? Что поможет?
Я думаю, что мы должны вожделеть, сохранять вот то состояние, которое мы получаем на причастие, переживаем на причастие. Как я часто предлагаю такой тезис, в православии спасение не достигается. В православии спасение принимается, евхаристически распознается и переживается. Нас же причащают в оставление грехов и в жизнь вечную. Вот это и есть жизнь вечная, то, что мы вкушаем. И она и предлагается нам, эта вечная жизнь, как святая святым. И когда мы приобщаемся к такой святыне, мы должны благоговеть, сохранять это состояние как можно дольше. Поэтому, конечно, на самом деле я понимаю сестру там, ну, по ошибке села не в ту машину, скажем так. А иногда человек выходит, а у него в сознании включаются такие образы, такие воспоминания, как ему себя вести. И вот я читал исследование одного средневекового автора, который говорит, а вы не обращайте внимания на эти какие-то помыслы, не приписывайте их себе. Это бесовские прелоги, чтобы вернуть вас в уныние и оттолкнуть вас от этой благости, которую вы переживаете в святых дарах, принимая это в себя. Или на молитве, например, мы, когда испытываем какие-то там помыслы, какие-то слова, там что-то, у кого-то звуки даже какие-то появляются. Этот же автор писал, ссылкой на Василия Великого, а человек никогда не сможет сосредоточенно молиться. Но если он будет придираться к собственной молитве все время, потому что бесы все время пытаются нас увести в сторону, особенно на молитве, он вообще перестанет молиться рано или поздно. Читай спокойно, читай с верой. Господь видит, в каких обстоятельствах ты произносишь ту или иную молитву. Он видит, какая брань идет в этот момент. Как апостол Павел говорит, наша брань не против плоти и крови, наша брань против сил злобы поднебесной. Вот это та реальность, которая называется духовной бранью. И мы всячески ее должны осуществлять в своей жизни и ни в коем случае не колебаться. А по поводу вот этих всяких новин, там нас втягивают какие-то программы, проекты, там не в ту машину хотят посадить. У апостола Павла в послании к римлянам есть прекрасные слова. «Не сообразуйтесь с веком сим». То есть старайтесь на дистанции держаться. Православный христианин – это человек, который даже внешне выглядит немножко старомодно. Но, на мой взгляд, вот особенно для молодых людей хочется сказать, старомодно выглядящий человек – это стиль. Это стильно. Вот сейчас модно у мужчин там большие бороды отращивать. Угу. Есть целые такие салоны, где им там подстригают эти бороды. Но это красиво, мужчина или с бородой. Но видно сразу, что это мужчина. Одеваются так стильно, так вот. По-русски, вот человек идет, видно там, смотришь на него, думаешь, или Волконский, или Трубецкой какой-то. Ну, приятно же, да? Или девушка идет, а у нее, значит, там коса, у нее, значит, так, одета красиво. Это может быть очень модно, даже архи-стильно, но если это в традиции, с оглядкой на традицию, это всегда красиво, это приятно.
Так что будем стильными, братья и сестры. Перейдем к следующему вопросу. Пожалуйста, добрый вечер, мы вас слушаем.
Батюшка Олег, помощник ваш, добрый вечер, с праздником.
С праздником.
У меня такой вопрос. Вот стоишь на причастии, скажите, пожалуйста, это как имеет какое-то значение или нет? Вот одни рвутся первыми. Другие так спокойно, а третьи вот последние, и они последние чуть ли не до ссоры. Скажите, пожалуйста, это принципиально или как? Спасибо.
Я как раз подумал о последних, с ними бывает больше хлопот. Они там всех пропускают вперед, потом начинают не пропускать друг друга. В том смысле, что хотят остаться последними и кого-то выталкивают от себя вперед. Проблема всегда есть с любой крайностью. Одна крайность, это человек непременно хочет первым подойти, а другая крайность, какой-то человек непременно хочет последним подойти. Я вот в храме, например, знаю людей, которые там последними всегда хотят подходить на исповедь, там, похожие на причастие.
Это скрытые первые такие, скрытые первые, которые хотят.
Может быть, они буквально воспринимают слова из Писания, где сказано «последние будут первыми». Это действительно как скрытые первые, очень красиво ты сказал, брат Владимир. Но в любом случае мы должны как-то ровно действовать, но не крикливо, не навязчиво. Мне кажется, это будет более разумно. Не создавать суматоху вокруг себя, особенно когда мы стоим на литургии. Литургия – это общее дело. Не надо думать, что литургия – это только то, что происходит вот за алтарной перегородкой, за иконостасом. Нет, конечно. Если, например, священник служит литургию, а верующие не пришли, он должен остановить службу. Он не может служить литургии только для себя. Это общее дело. И Христос нам заповедовал молиться не «Отче мой», а «Отче наш», как я часто напоминаю. Чтобы даже в такой интимной части нашей религиозной жизни, как молитва, мы чувствовали бы какую-то соборную ответственность друг за друга. Я думаю, это имеет смысл.
Мне вот в свою очередь хотел бы сказать, что вот у меня по опыту вот перед вот очередь небольшая, перед святыней, перед какой-то иконой, перед чашей, мне кажется, что наоборот Господь, когда люди, некоторые идут вперед, так уверенно очень, а ты стоишь в стороне, то есть это время нужно использовать, как вот Господь дает тебе время помолиться и побольше постоять перед святыней.
Да, я согласен.
Перед чашей. То есть здесь, конечно, не нужно намеренно останавливаться, всех пропускать, но и воспринимать это правильно, когда кто-то вдруг идет вперед, так немножко, может быть, не совсем культурно, но это побольше постоять, помолиться, наверное.
Я думаю, что каждый православный христианин должен носить молитвенник с собой. Есть вот прекрасное такое издательство «Ковчег». Мне очень нравится это издательство. В свое время, еще в 90-х годах, я общался с их главным издателем. И он меня спрашивал, какие книжки надо издавать. Я ему говорю, издавайте маленькие книжки. Он говорит, почему? Я его спрашиваю, ну вы давно книгу читали, сидя за столом? Он говорит, да нет, как-то все лежа. Я говорю, ну лежа, значит, маленькая книжка должна быть. И вот они стали издавать маленькие книжки. И они молодцы. Вот я недавно заказал и получил молитвенник их. Он настолько удобный, он маленький. И в любой очереди можно достать его из кармана, из сумочки. Читаешь молитвы. Там основные только молитвы даются, там утренние, вечерние. Правила причастия, каноны. Мне кажется, очень важно не подбежать к святыне и отскочить от нее, а вот именно с молитвой подойти к ней. То есть совершать некое паломничество к ней. Пусть это паломничество длиной в 2 часа, в 3 часа. Но если это паломничество, зачем спешить? И мне кажется, что миссионеры православные, они должны как раз делать такое информационное насыщение таких очередей. Я знаю, что это делают сейчас в разных епархиях. Там листочки раздают им. А еще лучше чай разносят, там кофе разносят. Особенно если там погода не очень хорошая. Чтобы люди могли как-то и согреться, приободриться. Хорошо бы, чтобы были такие профессиональные как бы организаторы молитвы на открытом пространстве, которые будут предлагать какое-то песнопение общее там, или там молитву читать вместе хором. Это тоже очень красиво будет людей так внутренне мобилизовывать.
Мы снова вернемся к вопросам, которые у нас уже есть. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Олег. 2 случая постараюсь кратко изложить по поводу причастия. Однажды я присутствовала при таком действии. Женщина заболела раком, и она была в трапезной главной. Потом от того, что она стала болеть, попросили священнослужители, чтобы, ну, как бы поменять ее. И вот я попала на причастие. И я видела, когда она всех пропускала. И я когда посмотрела на нее, у меня прям сердце дрогнуло. Думаю, она стоит как изгой. Она, когда я подошла, она говорит, Галина, проходите вперед. Я говорю, нет, я пойду после вас. Она, я вас очень прошу. Я думаю, что же она испытывает-то? Я даже потом священнику, я теперь всегда хожу последней, священнику, мы духовно с ним близки, я говорю, а где вера тогда? Если, говорю, все брезгуют, а где вера тогда? Мы же все из одной чаши. Вот я везде хожу, последняя. Это первое. Второе, у нас на приходе подошли, попросили молитвы, значит, женщину. У нее заболела девочка. Девочке 2,5 года. Старшей дочери 14 лет. Подошли, знают, что у меня много очень связано с монастырями, молитву, потому что девочки обнаружили как-то опухоль мозга. Должна была быть повторная диагностика. И представляете, ну, отправили везде, стали молиться. Девочке оказалось, все-таки у нее это опухоль, сделали операцию. Когда я стала уже с ней сблизилась, оказалось, что зачали эту девочку они, когда во время поста. Представляете, сколько лет прошло, они были венчаны. И вот теперь они пришли к Богу. Уже пришли действительно с верою. Теперь у них пошла молитва. Теперь они, слава Богу, ходят. А так они ходили два раза в году всего. На Пасху и за водичкой. Вот такая история. Сейчас девочки, правда, они ее отправили. У нее химия была у этой девочки. Ну, за нее, правда, везде молится. Но вот они поняли теперь свой вот этот грех. Представляете, вот такая история у нас была в храме. Спаси Христос.
Да, благодарю вас за ваш рассказ. Это тоже очень интересно, потому что каждую такую ситуацию мы должны рассматривать, пытаться ее понять и осмыслить. Но, опять же, как мы говорили сегодня, есть две крайности. Кто-то первым идет, а тот, кто хочет последним, наверняка это скрытый первый. Потому что этот человек знает, что последние будут первыми. Поэтому в каждом случае лучше избегать каких-то вот таких крайностей. Идти серединным путем. Кстати, серединный путь – это царский путь. И сила православия заключается в том, что это именно царский путь. Мы как бы существуем между католицизмом и протестантизмом. Значит, католики оберегают иерархические права церкви, а протестанты оберегают догматические, как бы, начала церковной жизни. Для одних важна буква, для протестантов, для других – дисциплина, иерархический порядок. То есть природа католической церкви, в понимании православных, опять же, она иерархична. Природа протестантской церкви, она доктринальна и догматична. А от природы православной церкви, она соборна, потому что евхаристична. Мы все причащаемся от одной чаши, от одного тела, от одной крови. И в православном понимании клирики духовенства и лайки, миряне – это члены всеобщего священства. Потому что по Новому Завету есть всеобщее священство и сугубое священство. Сугубое священство – это трехчинное священство, деканат, пресвитериат, епископат. Но они не обладают сущностным значением. Всеобщее священство более важную позицию занимает, а сугубое священство – это некий инструмент в руках Бога. Мы выполняем некую инструментальную функцию, не более того. А когда представитель всеобщего священства, крещенный человек, миропомазанный, приступает к святым дарам, на самом деле у мирянина есть больше оснований и больше права приступать к святым дарам, чем у нас, у клириков, преподавать эти дары. Потому что кто может быть достоин, чтобы преподавать тело Христово? Однако Христос это нам поручает. Как сказано, Он дал хлебы ученикам, ученики дали народу. Вот. По этому принципу все существует. Но вот именно соборность – это великое такое преимущество православного мировосприятия. Соборность как единство всего народа Божия, царственного священства, особого народа Бога, взятого в удел. И мы должны дорожить принципами соборности. Вот преступление, например, клириков, почему это возникает? От клирикализма, когда мы берем на себя много прав, когда мы начинаем считать, что мы вправе распоряжаться чьими-то судьбами, когда мы считаем себя некими оракулами. Вот от клирикализма такого ложного, эгоистического, священники могут срываться на какие-то серьезные проступки. Вот я в себе, по крайней мере, это рассматриваю именно так. А если мы избегаем крайностей клирикализма и крайности беспоповства, когда мирянин начинает пасти сам себя, а идем царским путем, срединным, это единство народа Божия, духовенство, клириков и мирян лаиков вокруг святой чаши. Вот это более царственный путь и более приемлем для православного мировосприятия.
А мы с праздничной радостью перейдем к следующему звонку. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос к отцу Олегу. Правда ли, что вы были в клинической смерти и разговаривали со Христом, блаженным Августином, Жанной д'Арк и профессором Дунаевым? Спаси Господи.
Да, ты ж как это забавно. Это какая-то шутка. Такая.
По поводу последнего.
Я никогда не был в клинической смерти. Дунаев, по-моему, жив. И даже близко к этому состоянию не был. Я был не так давно в реанимации, но я там недолго находился, слава богу. Меня потом перевели в палату общую, и я знаю, что многие молились за меня из числа наших радиоприхожан, радио Радонеж, и я им за это благодарен. Но это, я буду воспринимать это как шутку. И у нас, по-моему, еще один звонок.
Нет, звонка пока нет, вот я просто ваше попадание в реанимацию. Дело в том, что составлялся текст сообщения, который рассылался очень широко, и там было написано «без даты». Отец Олег попал в реанимацию, и вот этот текст гулял несколько месяцев, и все судорожно, конечно, молились, спаси Господи их за молитвы, но все очень переживали, спрашивали, что отец Олег уже на протяжении 2 месяцев, когда вы уже вышли благополучно, проповедовали и служили.
Но я когда вышел, я сразу пришел на радио Радонеж, я всех поблагодарил, но... и сказал, что я уже давно не в реанимации.
Да, тексты живут в интернете, тексты, они распространяются.
Как и это... вот мифы, что у меня была какая-то клиническая смерть, там, я общался с блаженным Августином, там, с Дунаевым, там, с кем-то еще. Это такие фейковые какие-то выбросы. На самом деле с юмором надо все это воспринимать. Я думаю, что человек, который задал этот вопрос, он тоже с юмором нам задал.
Ну, задал очень серьезно.
Это чтобы как получилось. Немножко оживить нашу дискуссию.
Надеемся, вопрос будет еще серьезней. Следующий. Добрый вечер. С праздником.
Алло.
Алло, здравствуйте. Василий, Москва. Батюшка, я вот что хотел бы сказать. Вот нам насчет распространения православия, христианской веры по России, вот как вы говорите, проповедовать надо. Вот у нас в Москву, к нам в Москву приезжает очень много гастарбайтеров из зарубежья, из провинций. Но их так используют, что и маленькая зарплата, и они работают, короче, много, и в том числе и в воскресенье, хотя по Божьим заповедям положено отдыхать. Вот вы правы в этом, что Россия, она еще не православная. И вот если бы у них нет времени поинтересоваться, сходить в храм, ну, конечно, это можно как-то высвободиться там очень, если захотеть, но в основном люди поспать, поесть, успеть отдохнуть. И вот поэтому, я считаю, мало вот проповедуется, мало людей, которые вот заходят в храм, потому что им искусственно создают такие условия, чтобы они не заходили туда. И у них нет времени. И вот есть, и вот эти вот люди с республик бывших, они вот приехали сюда, вот так вот, потому что мы не приехали проповедовать туда. Понимаете? И вот эти люди, они должны здесь научиться узнать о православии.
Мне очень нравится ваш вывод. Действительно, они приехали сюда, потому что мы не едем туда. А Господь, может быть, специально создал там такие сложные социальные условия, что они вынуждены оставить там языческую страну или там какую-то мусульманскую страну и переехать на какое-то время сюда. И мы должны как бы с пониманием отнестись к этим людям. Мне кажется, что православное мессианское движение должно очень активно работать с гастарбайтерами. Не в смысле миссии. Миссия, если она осуществляется ради миссии, она никогда не увенчается успехом. Надо создать какое-то православное движение по юридической поддержке этих людей. И когда через это движение, пусть это движение входит в конфликт там, с работодателями, там, с коррумпированными властями, но оно будет отставить права гастарбайтеров, когда это движение создастся благоприятное лицо для православных миссионеров, тогда они могут иметь какой-то успех, собственно, на миссионерском поприще. Потом миссионер, мне кажется, не должен всегда ставить перед собой такую задачу, вот непременно обратить человека в свою веру. Во-первых, это невозможно.
Своими силами.
Это просто невозможно. Мы знаем, что в Писании сказано, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Но однако мы знаем, что не все спасутся. И в третьей книге Ездры вообще сказано, спасается как капля против волны. Хотя воля Божия, чтобы спаслись все. Но Бог не хочет спасать нас без нас, потому что это было бы насилием над нашей свободной волей. А когда мы будем поддерживать этих людей, не брезговать этими людьми, общаться с ними, может быть, если речь касается православных предпринимателей, то устраивать их у себя. Мы не можем всех сделать православными, но мы должны сделать их друзьями своими, по возможности. А если мы будем нормальные отношения иметь с ними, то кто-то откроет свое сердце и навстречу нашего исповедания и примет его. Причем о миссии Христос очень мало говорил, на самом деле. Но о чем он говорил много? На Нагорной проповеди он говорит: «И тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Христос не сказал, чтобы они слышали ваши изощренные слова и обращались к Отцу Небесному, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. И если сам Сын Божий пришел не судить мир, а спасать мир, а почему же мы так агрессивно относимся к другим людям? Ни нашей культуры, ни нашей религии. Действительно, может быть, Господь специальных суда насылает на нас, и скоро они нас начнут колотить на наших улицах, потому что они не слышат проповедь православия. Они не видят даже образа православной жизни, православной страны. А ведь православие, оно не доказуется, оно показуется. А если бы мы нормально общались с этими людьми, мы смогли показать лик православия, нашей веры. А вместо лика там может являться какая-то рожа или харя даже. Когда мы ведем себя агрессивно, как цербернары, там бросаемся на таких людей. А не от лучшей жизни они, конечно, к нам сюда приехали. С другой стороны, в Писании сказано, что Бог положил предел обитания для каждого народа. И вот, по-моему, в прошлой передаче мы говорили о том, что люди, которые вот совершают такой переезд, там, например, из исламской страны там, в православную какую-то общность, им очень трудно. Они это не могут принять и отрываются от собственных корней. Происходит криминализация таких людей. Как один чеченский старик мне говорил: «Что вы там делаете в Москве с нашей молодежью? Они тут такие спокойные, такие смирные. А туда приезжают, пьянствуют, там драки какие-то, насилие какое-то. Чем вы их там опаиваете?» То есть люди, которые с детства их знают, не могут понять, что происходит. А происходит именно то, что человек, лишенный корней, вот этого естественного образа жизни для него, он и к нам не может прибиться, и отрывается от собственных нравственных начал. И это иногда в трагедии превращается.
Такая, конечно, больная и обширная тема, все это, о чем мы говорим.
Да, ее можно исследовать как бы с разных сторон.
Да, послушаем уже, наверное, заключительный вопрос сегодня. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Олег, благословите.
Господь благословит вас.
Вас с праздником, и вас, Владимир, тоже с праздником.
Спасибо, Господи.
Вопросов два вот таких. Один, часто в храмах мы встречаем такой момент, что на Пасху, на Рождество и на Светлые Седмицы не благословляют по каким-то причинам причащаться, хотя это вроде как канонам противоречит. Вот такой какой-то странный момент бывает. И второй вопрос. Выходят ли вот книги в издательстве «Герменевтика», вот эти по библейским комментариям? Уже давно их не было. Вот Новый Завет 4-го тома и Ветхого Завета там... точнее, Новый Завет 3-й том и в Ветхом Завете там несколько томов тоже не выходило уже давно. Может, вы что-то знаете по поводу этого вопроса? Спаси Господи.
Ну, я не очень представляю, где могут на Пасху не разрешать причащаться. Потому что это как раз и есть мессианский пир пасхальный, когда желательно, чтобы весь храм причащался. Тем более на Пасху. А по поводу герменевтики, я на связи с ними. созваниваюсь, там трудности, по-моему, экономического характера. Но, насколько я знаю, там готовится работа по Евангелию от Луки. Потому что если они сейчас издадут Евангелие от Луки, то все, Новый Завет у нас будет уже целиком.
А если знать, сколько книг осталось?
В комментарии отцов с 1 по 8 век. А о Ветхом Завете, если говорить, там они должны издать вторую часть пророка Исаии, потом они должны издать Псалтырь, потом они должны издать великих пророков, которые остались, Иезекииль, Иеремия, Даниил, а малых пророков они уже издали. То есть, на самом деле, там осталось немного книг издать. Но они мне говорили, вот я с ними созваниваюсь, у них там как бы штаб-квартира в Твери, что там загвоздки какие-то были связаны с финансами, насколько я понял, и с расторопностью переводчиков. Мне что-то показалось, что они как бы сразу оплачивают какой-то труд, а переводчики потом тянут.
Может быть, это взаимосвязано.
По христианской простоте они, может быть, так делать. Но я молюсь за это издательство, потому что то, что они делают, это фантастически интересно. Эта задумка была еще у покойного митрополита Петерима. Он хотел сдать Библию в комментариях святых отцов. Я знаю, что однотомную Библию в комментариях святых отцов уже подготовила Православная ассоциация «Ставрос». Это питерская православная миссионерская организация. И они сейчас, по-моему, хотят в типографию отдать макет. И, может быть, появится однотомная Библия православная именно с комментариями.
Полностью все тексты?
Да. Но она не может по объему быть такая, как герменевтика. У нас еще телефон звонок в студию.
Да, мы успеваем. Говорите, пожалуйста. Говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Вечер добрый.
Батюшка.
С праздником.
Батюшка, у меня два вопроса, я коротко очень. Первый, это мне почти 90 лет, не всегда в силах пойти в храм в воскресенье. И я вот, не знаю, иногда у меня даже такое, я думаю, может быть, это нехорошо. У меня есть запись литургии из Сретенского монастыря на диске. И я включаю ее, ну, естественно, встаю к иконам и молюсь, повторяю. Но ведь литургия и тем более Евхаристия, ну, это же только в храме, только тогда, когда действительно осуществляется вот это святое. Вот, а здесь же ничего этого нет. Вот как вы считаете, могу я это делать или нет? И второй вопрос. Муж мой, брак был венчанный, но мы буквально через очень короткий срок брак распался. Это было 60... Ну, почти 70 лет тому назад. Вот. И потом, ну, он женился повторно. Я об этом не знала. Развод он не брал. Я не выходила замуж. Но я оказалась потом, что он очень серьезно увлекался йогой. Причем не хатха-йогой, а раджа-йогой. Он вплоть до того,
Какой вопрос?
А вопрос в том, он умер, и когда перед тем, как умирал, он сказал жене своей, чтобы она, значит, сожгла его и пепел развеяла там над рекой.
А, я понял вопрос.
Вот могу ли я его поминать в храме?
Да, все.
Или только дома? Келейна.
Я понял. Давайте с первого вопроса. Если вы слушаете литургию записи, ничего страшного как бы в этом нету, потому что ваш возраст и немощь этого возраста как бы ради нужды бывает применение закона. Но при первой возможности посещайте храм. Потом трансляция литургии иногда совершается в прямом эфире. Вот если у вас есть выход на канал «Спас», можете телевизор включать, и там будет прямая трансляция. А по поводу, значит, вашего мужа, родство действительно нас обязывает молиться за тех людей, с которыми мы даже проживали какое-то время нашей жизни вместе. Потому что за них, скорее всего, некому молиться, кроме нас самих. Тем более, если такая мысль приходит на ваше сердце, что вот надо бы, неплохо бы помолиться, я думаю, что это не просто так. Друзья, наша передача подошла к концу, и мы помолимся прежде всего о рабе Божией Ольге из Чикаго, которая все время помогает нам, которая любит радио «Радонеж» и часто заходит на передачи и библейского лектория, и на вопросы-ответы. И утешение великое для рабы Божией Ольги из Чикаго, когда мы молимся из-за ее покойного мужа Иосифа, Иосифа, пусть Господь воздаст ему тем добром, каким он воздавал другим людям. Также у нас огромная просьба помолиться о болящей, непраздной Екатерине, которая находится в сложных обстоятельствах в связи вот с беременностью. Пусть Господь оберегает ее, радует ее хорошими новостями и дарует сохранность ее плоду. О здравии тяжко болящей Валентины, Галины, Алексея, Александра, Надежды, Фатини, путешествующей Елены, Натальи, Любови, Алексея, Артемия, Екатерины, Григория, Анастасии, Даниила, отрока Федора, Максима, Елены Сачады, болящей Валентины, болящей Фатини, болящей Таисии, Людмилы, Виктора, Александра, Алексея, Татьяны и Галины. Об здравии заблудшей Татьяны Сачады, Елены, Екатерины, об упокоении Лидии, Александра, Анатолия, Петра, Екатерины, Симеона, Натальи, Марии, Бориса, Александра, Виктора, Сергия, Тамары. И как всегда, дорогие братья и сестры, наши радиоприхожане, мы просим вас молиться за то служение слова, которое мы совершаем здесь, на эфире радиостанции «Радонеж». Спасибо всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.